Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купили крещение, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповеди в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Свидетели прошлого. В эфире цикл передач, посвященный воспоминаниям русских эмигрантов. Записи интервью с русскими эмигрантами выложил в открытый доступ Колумбийский университет в Нью-Йорке. Об Октябрьской революции, гражданской войне рассказали почти 70 человек, которые вынуждены были покинуть родину после 1917 года. В их числе представители русской культуры, врачи, адвокаты, инженеры и многие другие. Среди них художник Юрий Анненков, историк Сергей Пушкарев, писатели Марк Слоним и Аркадий Столыпин. Также можно услышать воспоминания дочери Льва Толстого Александры. Интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.
Воспоминания о революции 1917 года Николая Сергеевича Арсеньева. Николай Сергеевич, вы были свидетелем тех исторических событий, которые происходили в России в 17 году. Я был бы очень вам благодарен, если бы вы мне рассказали о них. Но, если можно, будьте добры, скажите, где и когда вы родились, и немного о вашей семье.
Прежде всего, хочу сказать, что я был в весьма скромной мере свидетелем русской революции. Как обыватель, но вместе с тем, как молодой человек, уже достигший некоторой зрелости, который относился к событиям очень сознательно. Потом мне пришлось принять некоторое скромное участие в гражданской войне и так далее. Но, в общем, я видал то, что средний человек видел. Случайно, может быть, пришлось мне повидать некоторые сравнительно интересные вещи. А, в общем, мои показания являются показаниями среднего человека, который, как раз живя в Москве, занимается совершенно другими вещами. Я очень увлекался тогда вот подготовкой к своей работе. Я очень увлекался предстоящими мне лекциями. Я только что был избран приват-доцентом Московского университета и так далее. И вот тогда пришлось это оторваться и из своего угла, из своей профессии, из своей семейной среды увидать то, что переживали все русские люди. Поэтому, значит, то, что я говорю, есть впечатление среднего человека просто так из гущи русской жизни. Я родился случайно вне России. Муж мой отец служил в Министерстве иностранных дел и 36 лет провел вне России. Начал он с Балкана, был совсем молодым человеком сразу после Турецкой войны, был назначен секретарем, а потом руководителем русского генерального консульства восточной Румелии, потом был секретарем Болгарии и даже chargé d'affaires, то есть поверенным в делах, потом попал на запад Европы. Во времена Бисмарка был вторым секретарем русского посольства в Берлине, а потом был первым секретарем в Швеции, где я и родился, в 1888 году, в конце мая. Приехал я в Россию, когда мне было 4 года, и почти сразу потом уехал на 2 года вместе с родителями и старшими братом и сестрой в Иерусалим, где мой отец потом был генеральный консул 6 лет, вернулся в Россию только через 2 года, потому что для детей этот климат на долгое время был не очень полезен. И вот моя настоящая жизнь в России начинается с моего 6-летнего возраста. Потом опять пришлось ехать в Стокгольм, где мой отец был назначен генеральным консулом. Потом опять вернулись в Россию. Наконец, в 900 году, когда мне было 12 лет, и промежутки довольно длительные проживал в России, потому что когда отец переводился с места на место, то он не сразу устраивал семью, а как я был в Палестине, к ним был вредный. А потом опять уже на долгий срок мой отец переехал опять в Германию уже этот раз. Значит, и это было, он был назначен министром-резидентом в Гамбург, Бремен, Любек и Великий Герцогство Ольденбургское, такое место, которое сохранялось в России со времен Петра, когда был министр-резидент в Гамбурге. Это было только чисто наблюдательное место, и там мой отец пробил около 10 лет. Я же, проживший в семье 2 года, на третий год, когда мне исполнилось 13,5 лет, вернулся в Россию к дедушке и бабушке в Москву, на Садовую, Кудринскую.
Где простите, я у них... как? На Садовую?
Кудринскую.
Кудринскую.
Да. У которых я жил в то время, как я посещал гимназические курсы в Московском лицее, начиная с 4 класса. И очень увлекался, между прочим, греческим языком. Вот, стало быть, такая географическая обстановка, в которой я рос.
Один вопрос я хотел вам задать. Как вы охарактеризовали политические взгляды вашего отца, просто потому что, по всей вероятности, как-то ваше отношение к революции, к событиям 1917 года, оно все-таки предопределилось да. той атмосферой, теми политическими взглядами, которые вы слышали дома?
Нужно сказать, что семья моего отца и семья моей матери была семья чрезвычайно культурная, в которой было очень много воздействий и западных, и, вместе с тем, и русских, таких почвенных. Близость большая к церкви, вместе с тем большое воздействие западной культуры. Не только дома говорили с детских лет по-французски, но было большое влияние немецкой культуры. Через немецких губернаторов и так далее, балтийцев в старшем поколении. И кроме того, через то, что мой дедушка большой мистик и религиозный мыслитель, который имел высокий пост, был почетный опекун, особенно любил благочестивых и мистических писателей немецких. Его любимец был Якоб Бёме. Мой отец же вопросами богословскими был очень верующий человек, не интересовался, тем более интересовался он историей и археологией. И везде, куда он попадал, его интересовало изучать отношение данной страны к русской истории или к происхождению России, например. Или, скажем, когда он был в Ганзейских городах, то торговля между Россией и Ганзой. Его также интересовала западная история сама по себе. И он рассказывал мне, что когда он мальчиком читал Маколия, историю Англии, и попадалась там фраза, которую Маколий часто повторяет, «Our happy constitution», «Наша счастливая конституция», то моему отцу становилось завидно. Ему, он думал, как жалко, что он не может этой фразы сам сказать. Вместе с тем, семья была настроена очень лояльно, была предана династии, предана царской власти. Но такой образом был некоторый, элемент просвещенного и консервативного либерализма. Моя бабушка, мать моего отца, горячо сочувствовала освобождению крестьян. И при распределении земли между крестьянами и помещиками во время реформы, она чрезвычайно великодушно шла навстречу крестьянским нуждам. Так что она не старалась, напротив, дать как можно меньше. Она просто старалась, словно, то, что полагалось дать, и не обижая крестьян. Таким образом, с одной стороны, желание, чтобы осуществить в своей стране те обязанности, которые налагало и больше образования, и большее состояние. И чувство очень сильной христианской ответственности, которая налагается на человека в связи с его положением. Это было настроение моей бабушки, моего дедушки. Мой отец просто был очень просвещенный человек, который как дипломат особенно интересовался внешним положением и могуществом России, а внутри России хотел крепкий строй, опирающийся на свободного и богатого мужика.
Другими словами,
Скандинавия его очень привлекала как раз вот эти образцы, которые он имел перед глазами, богатой крестьянской жизни, независимой и даже гордой.
Хорошо. А может, сейчас мы уже перейдем к тем годам, которые более ближе, непосредственно перед 17-м годом. Может, вы бы рассказали о вашей личной жизни?
Да. Но я скажу еще, что мой отец был горячий сторонник аграрной реформы Столыпина. Он считал, что она кладет основание безболезненному росту России, и что она всякие неурядицы и трудности внутренние именно вот усилением благосостояние крестьянского сословия особенно могут быть излечены и исправлены. Да, теперь более близко.
Может, вы бы рассказали, скажем...
Да, несколько слов о своей жизни.
Да-да-да.
Помните уже гимназический курс, я поступил в Московский университет, на историко-филологический факультет. Первый год, когда я поступил туда, был год революционный. Ходили группы студентов, человек по 15-ти, в черных папахах с дубинами, и срывали лекции. Это было меньшинство, которое после того, когда уже Конституция 1905 года была дана. Это было желание сорвать и университет использовать для, не для конституционной борьбы, а для революционной борьбы. Потому что Конституция не удовлетворяла крайние круги. И вот как раз я примкнул к тем студентам, которые стояли за необходимость продолжать свое образование и считают, что мы можем продолжить своему народу, своей стране, только если исполним то, что от нас ожидается, раз мы поступили в университет. И целая группа студентов, которых я знал и почти не знал, человек 35, сговорились ходить почти на все лекции нашего факультета, который можно было посетить, для того, чтобы защитить профессора от срыва. И в конце концов, при мне посадили такие сцены, что эти срывающие должны были удаляться, потому что им кричали с места: уходите, уходите, мы не хотим сыщиков, мы хотим тут заниматься, ваше дело тут совершенно не оставаться, а идти сами туда. Таким образом, внутренними силами студентов, желающих работать, и профессоров, эта революционная волна в университете в 1906 году была преодолена. Для меня был идеалом тогда человек, которого я не знал, а кто огромное впечатление произвел на меня своими книгами, умерший от разрыва сердца, бывший ректор Московского университета, князь Сергей Николаевич Шубицкой, умерший в конце сентября 1905 года, вот за год до моего поступления в университет. Университетская жизнь на меня произвела очень сильное впечатление благодаря тому, что новый устав и новая программа давала огромный простор индивидуальным интересам. Была чрезвычайно разумно построенная программа. Историко-филологический факультет делился на 9 отделений. Каждый мог выбрать любое отделение. Были общие предметы, которые он был прослушать. Была возможность потом слушать то, что интересовало. И были ряд превосходных профессоров. У меня выросла одна вещь довольно сильная, одно сильное настроение. Именно некое желание борьбы за права духа против тех, которых их подавляют. Тогда была еще вот такая волна воинственного материализма, который старался затыкать рот тем, которые не разделяют этих убеждений. Я был очень горячим мальчишкой и на разных дискуссиях, беседах вступал в споры. И была большой моей радостью, когда я видел, что мне и моим товарищам удавалось отвечать по существу и на выкрики отвечать аргументами. И когда на аргументы, которых мы говорили, я видал, что те, которые с нами спорили, не имели ответа, мы хотели только перекричать и грубо, разными выкриками остановить возможность разговоров и прений. Таким образом, Московский университет во мне развил атмосферу либерализма, соединенную с определенным антиреволюционным настроением. Революцию воспринимал я не как освобождение, а так как она в России тогда представлялась, как она и выявилась потом, как некое проявление борьбы против духовного начала и подавление насильственной извне свободы личности и грубой силой. Вот это я в университете в малом виде пережил. И университет – это сам молодые люди, поддерживаемые профессорами, без полиции, без государственной внешней власти, преодолел революционный кризис в Московском университете именно в 1906, 1907, 1908 году.
Один вопрос. А у вас не осталось каких-то воспоминаний относительно настроений студенчества? Может быть, вы могли обрисовать вот те группировки, которые были заметны? Вы уже говорили.
Я могу себе такую сцену.
Картинку,
вам,
да.
Да, такую сцену вам изобразить. Большой аудитории юридической. Лекции Евгения Николаевича Трубецкого. Я не юрист, но пошел на эту лекцию. Аудитория довольно полна. Я сидел в пятом-шестом ряду от начала. Значит, за мной целый ряд рядов, который поднимался амфитеатром. А время лекции пошла по рядам фуражка. Грязная и засальная. Надо ехать до меня, туда клали студенты с некоторой брезгливостью. Некоторые ничего не давали, пускали его дальше. Другие клали 3 копейки или медный пятак. Фуражка дошла до меня. Я посмотрел, что лежит на дне ее, бумажка. Деньги собираются на военную организацию социал-демократической партии.
Социал-демократической?
Это, в общем, большевистская военная организация социал-демократической партии. Это, собственно, большевистская организация. Тогда еще слово большевики еще не было известно в обиходе. Я не хотел дать. Но я решил, что я не обязан и передавать фуражку. Она дошла до меня, чужая. Я остался недвижимо сидеть, и фуражка осталась передо мной. Сосед справа, какой-то славный мальчик, на меня как-то с недоверием посмотрел. Кончилась лекция. Я думал, что будет какое-то очень резкое столкновение. Пробежал какой-то юркий человечек, подслеповатый, лет не совсем молодой. Пошел в верхний ряд амфитеатра, ничего не нашел. Потом пошел по всем рядам, и вот в одном из первых рядов нашел меня и перед ним фуражку. Я уже приготовил ответ, что я не обязан передавать фуражку. Он ничего не сказал, схватил ту фуражку и убежал. Так вот, такие столкновения были у многих. И среда повседневчества в это время, она уже переросла революционный кризис. Она хотела работать. Я, искренне говоря, должен сказать, не могу судить, потому что я тогда в деревне живал мало, приезжал только изредка. Политикой очень интересовался, но недостаточно понимал экономическую и социальную сторону, так сказать, в общих чертах понимал. Так что я русскую жизнь особенно видел тогда через призму огромного подъема умственных сил. Это было такое умственное кипение, дискуссии, общество. Раскрывались какие-то новые горизонты в разные стороны. Интерес к культурам Востока, переводы индусских текстов. Огромный интерес к Испании, Италии, переводы их, к немецкому романтизму Гёте, к неоромантизму бельгийскому, к русской старине. Целый ряд молодых ученых издавали книги тогда об русских древних городах, об Угличе Великом, об Романово-Борисоглебске. Интересовались стенами и башнями старых русских монастырей. Было открыто истинное лицо русской иконы. Как раз это совпало вот этими годами особенно острого интереса к иконе и пониманию артистической сути, которая особенно совпадает с 907, 908 и последующими годами. Потому что оказалось, что ризы, которые так как будто бы закрывали совершенно икону, оставался только черный лик и черные руки. Думали, что это специальный тип какой-то очень странной красоты. Все черное, и потом все закрыто яркими драгоценными бляхами, в которых наложены драгоценные камни, очень все ценно. Но, и может быть, конечно, это все святыня, лучшим поколением людей молились, пред этим имело священное такое значение, помогало молитве. Но красоты религиозной это не усматривалось. Когда потом поняли через изучение текстов и знатоки, что ризы, которые закрывают всю икону, это есть нововведение начала 17 века, постепенное, тогда, когда начинается упадок иконы, что лики и руки были не, и ноги были не черные, черными стали они от того, что олифа, она потрескалась, и все поверх нее налег слой от курения, и от фимьяма, и от копоти, от свечей, когда слой копоти и удалили, то тут раскрылась необычайная яркость красок, сила концепции. И вот как Евгений Николаевич Рубецкой в этих знаменитых лекциях уже во время войны говорил, какой-то мир, преображенный духовным началом, огромное искусство, то, которое сейчас так высоко ценится во всем мире, и русским, и нерусским. Вот это было время, когда это раскрывалось. Издавались интереснейшие журналы, в которых и культура возрождения, и древнерусская культура, и практически философские направления, и искусство всяких стран было представлено любителями, знатоками. Это был необычайный подъем, масса дискуссий, философских трений, борьба между уходящим и замирающим в интеллектуальной среде материализмом и представителями духовных мировоззрений, интерес к философии Лейбница, философия Лопатина, который видел в том, что основа мира одушевленная, что все соткано из духовных монад, из лучи которых, так сказать, получается наша материя, то есть тот зрение, которое как-то невольно уже в 80-90-х годах, но это было несколько позднее, предвосхищало ту картину мира, которая вытекает из современной физики, мистической. Значит, динамика, энергия, как основа всего. Но там был первый язык вот, духовных ценностей. Вот это брожение, дискуссии, прения, борьба и столкновение мнений и необходимость мужественно выступать и защищать свое мнение и вместе с тем не озлобленно, а выслушивать мнение противника, считаться с ним, уважать его мнение. Вот это уважение к чужому мнению и мужественное исповедование и защита своего. Вот то, к чему вела И на что воспитывала вот эта оживленная среда, я сказал бы, какого-то соборования умственного, охватившего молодежь и их руководителей. Целый ряд интереснейших обществ и по истории литературы, по истории искусства, и по истории, особенно по истории философии и религиозной мысли. Общество памяти Владимира Соловьева. Это вне университетское. И университетское общество памяти Сергея Николаевича Трубецкого. Оно является для меня чрезвычайно памятными, и чрезвычайно волнующими, драматическими, яркими, интересными и вместе с тем чрезвычайно привлекательными картинами моего прошлого. Это была борьба. Мы боролись. Ведь всем было так интересно. Ведь всем была борьба, которая не закрывала и не суживала миросозерцание, а напротив, радостно его расширяла. Потому что борьба шла не против такого-то лица, не против такого-то течения даже, а борьба за то, чтобы лучше понять истину. Прислушиваясь к другому, если казалось, что другой говорил неубедительно, то ему ответить на это. И самому, так сказать, постараться подойти более вплотную к тому, что представляю себя истиной. Это было необычайно воспитательное. Я считаю, что оно вместе с тем, хотя оно было в среде научной, и эстетической, и философской, вместе с тем, конечно, это была школа также и для гражданской и общественной мысли.
Вы сказали, что вы как раз вот в этот период интересовались политикой, но вы не были членом какой-то политической группы или партии?
Тогда молодежь, собственно, кроме некоторых очень крайних представителей крайних тенденций, массой не входила в политические партии. Я не входил в никакие политические партии. Я помню, я послал в «Русские ведомости» стихотворение, посвященное смерти Сергея Николаевича Трубецкого, кто читал таким одним из самых замечательных сынов России. Но мое стихотворение не было напечатано, отчасти потому, что я винил студентов в том, что они не сумели пощадить своего ректора, что он умер от разрыва сердца после истории, которую ему сделали в университете. Значит, стихотворение не было напечатано, было непопулярно. У меня как раз нарождалось такое желание борьбы за свободу против всетушителей слева. Потому что Сергей Николаевич Трубецкой, который был большой русский либерал и который сказал свою знаменитую речь царю в Петергофском собрании, видел почти что один из немногих либеральных деятелей огромную опасность красной волны, которая поднимается и захватит все. Немного было таких прозорливых деятелей в России. Я как-то чувствовал величие этого человека. Вот таким образом вот мои симпатии, да, принадлежались к тому либерализму, который имеет мужество бороться с революцией и который хочет бороться с революцией прежде всего конструктивно, не столько подавлением, подавлять нужно террористические акты и преступления, а не надо подавлять мысли, а нужно побеждать творческой силой. Поэтому я очень сочувствовал, будучи мальчиком, и деятельности конструктивной и творческой Столыпина.
Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов. Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке.
К моменту начала Первой мировой войны вы еще были в университете или уже выкончили?
Я кончил в 1910 году и поехал в Германию и учился в Мюнхенском университете, потом в Фрайбургском, потом в Берлинском. Потом вернулся в Россию, стал держать свои магистерские экзамены, выдержал их, прочитал в марте 2014 года свои две пробные лекции, был избран приват-доцентом при кафедре западноевропейской литературы и 1 мая 1914 года был в звании приват-доцента Московского университета утвержден министерством. Я подал прошение о командировке меня за границу, потому что я хотел печатать свою диссертацию, которая была в значительной степени посвящена эпохе Возрождения и вопросу об религиозном преображении красоты в средние века и в эпоху Возрождения. Я собирался ехать в Лондон, в Лувэн, и особенно во Флоренцию, и поехал летом с моим братом, моей сестрой, к родителям в Норвегию, где меня застало объявление войны. Тогда я бросил всякие планы, конечно, поездки за границу. Я не поддержал воинской повинности, как приват-доцент университета. И, кроме того, мое зрение всегда было чрезвычайно недостаточно. Очень сильная близорукость. Значит, многие виды спорта я не мог совершенно осуществлять. Я очень любил плавать и очень любил ездить верхом. Например, в теннис играть не мог, потому что шары принимал за летающих птиц. И тогда я вернулся в Россию. И очень скоро после возвращения в Россию я получил место помощнику уполномоченного поезда Красного Креста отправлен на фронт. И был в Красном Кресте в разных местах. Сначала на Северо-Западном фронте, потом на Юго-Западном, потом опять на Северо-Западном фронте в течение 2 лет. После этого я вернулся, потому что университет потребовал моего возвращения.
А это когда было?
Это было осенью. В сентябре 16-го года. И в сентябре 16-го года я начал читать лекции. В Московском университете, где было мало слушателей, большинство юношей было взято на войну, на женских высших курсах, где было огромное количество слушательниц. Так что на лекции меня, моих молодого преподавателя, было 350 человек. А у других, более заслуженных, у них было еще больше. Было совершенно безумно много. И потом лекции еще других, то мне тоже, как раз принципал мой, профессор заведовал всей этой секции, милейший, подчиненный Матвей Никонович Розанов, он, значит, так как ему как раз обращались в высшее учебное заведение, чтобы он сам читал, и чтобы ему ученики читали бы, то он распределял между нами такие огромные порции, которые было очень трудно совладать. Но что же нужно было делать? Это было очень трудно читать разные курсы одновременно в большом количестве.
Вот вспоминая осень 16-го года, может, вы могли бы немного описать те настроения, которые были в то время? О чем люди говорили, может, на этих лекциях? Как-то вам чувствовалось, что особенно волнует, чего хотят, что критикуется?
Видите, вся более-менее сознательная Россия была терроризована ужасом русского отступления в 15-м году. И говорили вещи, которые и соответствовали истине. Неподготовленность нашего военного министерства, недостаточное количество снарядов, недостаточное количество просто оружия, что солдаты шли в бой и посылались, не в бой, конечно, а на фронт с голыми руками, с тем, чтобы получить оружие от убитого и так далее. Все такие вещи, что говорили, более-менее соответствуют правде. Мы знаем, что там пришлось делать огромные усилия, что помощь союзников не поспевала вовремя, может, без вины союзников, что генерал Сухомлинов был, по-видимому, несколько легкомысленный военный министр, но оправдания говорят, что никто не ожидал, что война настолько затянется и принят такие гигантские размеры. Россия просто не имела достаточного количества военных заводов, что даже если бы все люди были вполне на высоте, то русская военная экономика была не на высоте. Она не могла такой войны тогда выдержать. И потом, когда все это было преодолено, и Россия начала в 1916 году побеждать, то настроение успокоилось. Все с уверенностью смотрели на довольно близкое окончание войны. Победы Брусилова, они производили впечатление большое на широкие круги. Так что, стало быть, настроение в связи с военной обстановкой не было совсем плохое. Особенно недостатков пропитания в тылу не ощущалось. Ведь Сибирь задыхалась от своих продуктов, которые она не могла вывозить за границу, когда началась война. Но было одно явление, которое смущало душу и которое сочеталось с внутренней историей России, именно Распутин при дворе. Распутин при дворе толковался на разные лады. Некоторые представители вполне консервативного настроения, которые попадали близость к императорскому двору, имели нескромность, в очень резких тонах рассказывает свои впечатления. Многое, по-видимому, было преувеличено, потому что после того, как была свержена царская власть, и все данные и документы стали доступны, всякие такие представления о Распутине, как о каком-то развратном деятеле, который позволял себе развратные действия при дворе в царской семье, оказались совершенно неверными. Это оказался человек чрезвычайно развратный и хитрый, который имел двойной облик. При дворе он играл из себя некого старца, но старца не монастырского, а старца из народа, так сказать, доморощенного старца, который под, так сказать, формой грубости обладает какой-то духовной силой и как будто бы останавливал кровь наследника. А в своей квартире на Литейной он занимался циничным, безудержным развратом, в котором участвовали некоторые светские дамы, но не имевшие отношения ко двору. А царь не верил сначала, а потом, когда ему были представлены фотографии того, как он себя ведет в разных увеселительных заведениях Распутин, царь должен был этому поверить. Но императрица не верила до конца, истерически принимала всякие даже намеки своего мужа на это, который в первое время также был под сильным очарованием Распутина. Это был человек с очень большой, по-видимому, гипнотической силой. А главное, что он соответствовал, отвечал некому потаенному стремлению императрицы войти в контакт с русским народом через голову русско-аристократической среды, которой еще молодая императрица, когда она приехала, сразу отнеслась, к сожалению, глубоко отрицательно, огульно осудив петербургский свет как оторванный от народа, как сновистический, как живущий в роскоши и презирающий народ. Она, которая, приняв православие, делавшись женой молодого царя, сразу воспылала горячим чувством к русскому народу и хотела к нему непосредственно подойти. И была одна попытка известная, что она хотела устроить такую биржу труда для русских крестьян, уходящих на работы в южные губернии полевые. Они приходили туда, где им не нужно было, или где вдруг была засуха, и где или куда уже набрались крестьяне из других мест. Чрезвычайно полезное и нужное дело. Это было сорвано Министерством внутренних дел. Плебе это не допустил. Вся же благотворительная и воспитательная деятельность ведомства Марии Федоровны была под председательством вдовствующей императрицы. Вот императрица искала контакта с народной средой. И вот всякие проходимцы из народной среды, выдававшие за старцев, на этой почве как раз могли подойти к царской среде. Царь также был романтик, увлекаемый мыслью о том, что народ как раз носит в себе великую духовную силу. Он мечтал о патриархальной монархии, не деспотическая, а патриархальный, где царь как раз в общении с народом, который гораздо больше сохранил понимание истины и религиозное понимание, может тогда-то действительно идти навстречу настоящему русскому прогрессу через голову или эгоистических высших кругов аристократии, или потерявших веру кругов левой интеллигенции. Вот какая несколько упрощенная схема религиозно-общественных воззрений царя и царицы. На этой почве проходимцы могли сыграть роль. Но публика, и даже не только такая ищущая сенсации, широкие круги здравомыслящих, спокойных людей не знали, что Распутин при дворе себе ничего не позволял. Но пагубное его влияние было известно. Более того, оно даже было преувеличено. Оно было очень большое. Но я представлялся еще большим. Он казался всесильным. Это было неверно. Царь часто отказывал назначение его кандидатов. Но что, благодаря Распутину, многие кандидаты назначались, что многие министры были его кандидатами, что и Штюрмер, и этот зловредный молодой Алексей Николаевич Хвостов были кандидатами Распутина, это правда, это было так. Люди, которые имели мужество из министров его не принять, должны были уйти в отставку, например, такой, казалось бы, бюрократ, но очень приличный и почтенный, и сдержанный человек, как обл.прокурор Волжин, который Распутину не казался неприемлемым, был назначен, и когда Распутин пришел к нему на прием, он отказался его принять. Он довольно скоро после этого был уволен. Вот это рассказывали и прибавляли. Но если бы даже и не приходилось прибавлять, то было очень много. А прибавляли еще гораздо больше и более страшные. Говорили, что Распутин есть немецкий агент. Оказалось, что это неверно. Но вокруг него были разные темные дельцы. Среди них были, наверное, кажется, даже установлены были немецкие агенты. К тому говорили, что он знает ведь все секреты военной планировки, что через него передается это врагам, это неверно. Ибо Распутина в ставку не был допущен. О планах военных царь никому не говорил, даже императрице. Только говорил, что ну, помолиться. А что, конечно, помолиться. А на каком, где, на каком участке плана что-то ожидается, не говорилось. Так что, если какие-нибудь военные тайны проникали к немцам, вероятно, проникали, то благодаря чрезвычайно хорошо организованному немецкому шпионажу это происходило. Это возможно, если бы не было оказано сопротивление царем и ставкой, то через Распутина могло проникнуть. Но общество думало, раз он всесилен в вопросах назначения обл.прокурора Святейшего Синода, даже епископов, министра внутренних дел, более того, премьер-министра Штюрмера, это все были ставленники Распутина, не сплошь все, но многие из них, то, вероятно, он тогда всесилен, или если не всесилен, то имеет некоторую силу в узнавании военных секретов. Это, к счастью, не было. Мы этого не знали, что это не было. Вот это был нарыв, который был. И вот этот нарыв, я его не задним числом воспроизвожу, а воспроизвожу те чувства, которые просто спокойные, умеренные люди, патриотически настроенные, если даже недовольные некоторыми действиями власти, знающие, что во время войны нужно власть поддерживать. Вот такие, они болели, мы же думали, что часть наших военных секретов передается врагу. И императрица обвинялась в том, что она германофилка, что она не только, так сказать, подалась вот влиянию этого немецкого агента Распутина, что она сама из неразумной любви к своей прежней родине это делает. Это последняя абсолютная неправда. Но это, конечно, я говорю из нынешнего теперь моего знания. И могу только сослаться на это интереснейшее письмо, которое напечатано у Мельгунова в книжке «На путях к дворцовому перевороту». Письмо Петра Дмитрия Долгорукова, бывшего в оппозиции, он был левый кадет, который пишет, кажется, Бухцеву или Милюкову, что касательно императрицы, то, что императрица страдает и мучается до своего брата и своих родных, которые сражаются в немецкой стороне, и брат был ранен. И что она ей тяжело за огромные потери, которые немецкий народ носит. Это настолько естественно, что если это не было бы, она была бы извергом. Но что прежде всего у нее любовь к России, всякая жалость к родной семье, там оставленной в Германии, и к бывшему своему народу, у него абсолютно отступает на второй план противоречия любовью к русскому народу. Это писал глава оппозиции до падения, до 2 месяца. Но мы этого не знали. Казалось, что то, что императрица, вероятно, не шпионка, это думали, потому что знали, что она трудный истерический человек, но она на обман не способна. Но думали, что она безвольное средство в руках немецкого агента, если не Распутина. Потому что Распутин, думали, просто сильный мужик, который хочет карьеру делать, и, может быть, да он только помогает немецким агентам. Но тех, которые вокруг него были. Вот думали, что она бессильное орудие в руках вот тех шпионов окружающих. И это было неверно. Но так думали очень спокойные люди и молчали. Ничего нельзя было сделать. Значит, получается, двумя словами, картина предреволюционная следующая. Успехи на фронте. Фронт хорошо поставлен. Снабжение на высоте. Войска сыты. Это я знал по своей деятельности Красного Креста. И вместе с тем какое-то недовольство глухое, может, думают, что продаются секреты. И, наконец, третье, недовольство тоже сильное, но уже обоснованное на фактах, что темные силы врываются во внутреннюю жизнь страны, лица распутнее поставленников, и тут императрица является часто, не всегда, исполнителем его воли, очень часто кандидаты Распутина встречали отпор со стороны царя. Но все-таки мы это меньше знали. И вот получалось, вот это, я думаю, одна из причин, которая подготовила революцию. Задним числом, теперь только уже, это, конечно, неинтересно, но я скажу, мне кажется, что решающим элементом явился тот факт, что после того, как царь принял себе верховное командование, что казалось очень полезным для военного дела, потому что Алексей был превосходный генерал, и царь с бережным вниманием как раз вот именно дал ему всю власть, и все время всей душой в это вкладывался, не навязывая своей воли, а именно чрезвычайно бережно и ответственно действовал. И на фронте в Ставке дело было хорошо. Но в 16-м году царь должен был вернуться осенью в Петербург. Царица оставалась в Петербурге, и хотя не объявлена была регеншей империи, фактически была регентом. Она принимала министров. То, что она принимает министров, что у министра неугодно ей увольняются в учащенном темпе, это знали. Вот это... Царь там сидит, себя там идут в раз хорошо. Царица сидит там, она является регентшей страны, хотя это не было указа об этом. И вот это последние полгода регентства императрицы, вот сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 16-го года, вот это время, как подавлялась революция.
А может, сейчас мы уже перейдем к самой революции. Может, вы бы сказали, где и когда вы в первый раз услыхали, что произошла революция?
Я думаю, что впечатление, которое тогда было у многих, в частности у меня, оно постфакто соответствует тому впечатлению, которое мы имеем сейчас. Было два больших выстрела перед революцией, может, было больше. Один – речь Милюкова, которая-то не печаталась, но передавалась, глупость или измена, которая нравилась, и где в конце концов говорили, такая глупость, такой глупости быть не может. Так что это не был альтернатив. Царица, главный подомешанный, глупость или измена. Такой глупости быть не может. Значит, измена. Обвинение с кафедры Государственной Думы царицы в измене. Мы знаем задним числом, тогда мы этого не знали. Речь Милюкова, она распространялась, в газетах были вышли белые листы, в этих местах речи. Мы знаем, что Бухцев написал Милюкову. Откуда вы такие факты передаете, как свои речи взятые? Ведь это же неправда. И вы знаете, что это неправда. Тогда же ему написал Бухцев. На это Милюков ответил. Да, я взял это из Neue Freie Presse. Я знаю, что это неправда. Но я не хочу, чтобы социалисты, наши социалисты, успели бы использовать это. Таким образом, он сознательно говорил неправду. Но это был страшный удар. Потому что это безнаказанно обвиняется царица. Значит, ее муж в измене государству по отношению к врагу безнаказанно проходит. Второй такой удар выстрел революционного характера было убийство Распутина. Величайшее безумие. Если самое ужасное, что в нем участвовали двое членов царской семьи. Великий князь Дмитрий Павлович, потом правый, несдержанный и эмоционалист и вредный Пуришкевич. И, наконец, второй член государственной семьи, царской семьи, князь Супов, женившийся на великой, на княжне, на дочери Константина Кадатевича. Что значило участие в этом заговоре двух членов царской семьи? Оно подтверждало разные предположения, гипотезы и клеветнические рассказы, что Распутин ведет себя безнравственно в среде царской семьи самой, и что честь царя как мужа попрана. Это ни одного слова правды нет. Но действия великих князей, великого князя и Юсупа, только так можно истолковать. Или им естественно так истолковать. Это был второй. После этого можно было, уже атмосфера была революционна. А Юсупова, когда его послали на фронт, многие сочувствовали. И были какие-то даже подписки в газетах, какой-то фонд имени Юсупова и так далее. Вот. Это было уже настроение революционное. И поэтому, когда в Москве узнали о том, что вот эти длиннейшие очереди перед лавками в Петербурге и выражение недовольства и выход на улицу этих лишь потерявших всякой дисциплины запасных частей некоторых гвардейских пехотных полков, что это перешло потом в революцию, то это, конечно, никто не ждал, что так скоро будет, но почва была подготовлена в умах, чтобы ожидать каких-то крайних вещей.
А как же происходила революция февральская в Москве?
В Москве она довольно прошла спокойно. И нужно сказать, что вот я лично очень сочувствовал царской семье. Старшее поколение, может, смотрело иначе. А вот я и люди моего возраста, мы лично пожалели очень царя. Но мы скорее были рады в течение полутора дня. Когда мы узнали, что Михаил Александрович отказался от престола, что будет учредительное собрание, и что не имеющая силы группа стала во главе, тогда мы почувствовали, что летим в пропасть. Самое ужасное было то, что с самого начала временное правительство было правительство, не имевшее силу и мужества власти. Оно допустило рядом с собой, с самого начала стало делить власть не с представителями народа, а самозванными депутатами, рабочими, крестьянскими, солдатскими, которые никогда рабочими, солдатами и крестьянами не были. Они были просто самого низкого, пошлого, революционные деятели в стиле Сталина и поднейшей компании. Сразу же капитулировало временное правительство. Гучков, который свергал императора, кто ненавидел его, один из главных деятелей переворота, во имя защиты русской армии и русского фронта, подписывает, и тем он себя нанес смертельный удар всей своей биографии. Это есть политическое самоубийство, которое Гучков был принужден совершить. Он скрепил своим именем тот приказ номер первый, который разложил русскую армию. И когда сидели члены временного правительства и какие-то новые законодательные меры придумывали, а власти не было. Когда всех немногочисленных урядников, так сказать, сельскую полицию распустили, ничем не заменили, когда они поняли, что нужно заменить возглавление полиции, новую власть, но что нельзя распускать кадры полиции, брать каких-то совершенно невероятных проходимцев полицейскими, какие-то милые господа, представители какого-то либерально-земско-дворянского клуба, пишут какие-то закончики, сидя в канцеляриях бывших министерств, а власть ушла в хаос. А группа самозванцев захватила власть, а у официальной власти ее нету. Вот что эта картина временного правительства.
А из чисто личных воспоминаний какие у вас остались?
Ну, а потом было я...
Картинки,
значит, сначала я... Жизнь была тихая, только, конечно, все это мы очень переживали. Я занимался наукой и очень увлекался, были интереснейшие темы, готовил свою диссертацию. И помню, для меня лично был поворотным пунктом один день, кажется, в марте Да, в конце марта 17-го года. Я был в этом, купольном зале каталожной библиотеки Московского университета на Маховой. Масса интересных, я выписал себе названия, хотел забрать книги и пойти работать. И потом вдруг почувствовал, что я не имею права это делать. Что пришла очередь до молодых совсем. Мне было что же? Мне было 28 лет. И сейчас должен участвовать посильно в борьбе. В борьбе за что? За порядок, за национальную честь России. За то, чтобы фронт не был бы разложен. Чтобы спасти основы, остатки государственного строя. Чтобы поддержать бессильное и малосимпатичное временное правительство. И мне просто кадры, куда влиться в свои работы, были предначертаны. Благодаря энергии молодого, талантливейшего ученого Ивана Александровича Ильина, который потом большую роль играл в русской миграции, не так давно умер в Швейцарии, было основано общество младших преподавателей Московского университета. Значит, так сказать, новоиспеченных приват-доцентов. Для того, чтобы лекциями, брошюрками и всякой пропагандистской, общественной, но и научной работой стараться поддержать порядок в России, законность и поддержать армию. И многие из наших коллег ходили на фабрики, на собрания, читали доклады, некоторые ездили на фронт, говорили на улицах, печатали брошюрки, писали статьи. Я ведал большим складом книг, которые старались прежде книги достать. Уже приезжали офицеры с фронта, еще фронт только постепенно разлагался, и жадно читали конституционную историю Англии, конституционную историю Америки. Очень интересные книжки, 300 страниц, 400 страниц, как будто эти книги могли тогда помочь. Вот мы старались им достать, печатали маленькие брошюрки по правовому вопросу. Вот это было очень интересно. Я помню, как мы участвовали иногда вот на разных таких общественных и народных собраниях, что был какой-то такой протест инвалидов войны против вот не столько временного правительства, а против захватившего власть в Москве и засевшего генерала в Ленинградском доме. Не представители правительства, а представители Совета рабочих депутатов. Генерал-губернаторский дом делался местом жительства не представителя правительства временного, а был захвачен неправительственной организацией с Московским советом рабочих депутатов. Вот была демонстрация этих инвалидов приезжих. Я же был на этой площади, но я не был инвалид, поэтому не демонстрировал. Но помню, что ходил между там собравшимся народом какой-то человек таким черными глазами, какое-то очень злое выражение, и говорил: «Ах, кончить войну, открыть фронт!» и так далее. Зато я его схватил за шиворот и повел к милиционеру. Этот человек расстегнул свою военную жакетку и показал какое-то свидетельство, и сразу в ужасе милиционер его отпустил. Я понял, что это был, в общем, один из главных членов Петербургского совета рабочего депутата. Мне говорили, что это был этот, как фамилия Сталина была?
Джугашвили?
Да, что это был Джугашвили. Мне казалось, что я прочитал Джугашвили. Но это был кто-то из Петербургского совета. Но я помню, когда я его держал за шиворот, я впечатление провел ужасное. Злоба в глазах, сила злобы. Я встречался часто с несимпатичными людьми, никогда в жизни не приходилось встречаться лицом к лицу силой злобы. Огромной силой. Не злости, а злобы постоянной, выраженной на лице.
Вы слушали программу «Голоса прошлого. Воспоминания русских эмигрантов». Эти записи выложены в открытом доступе Колумбийским университетом в Нью-Йорке. интервью с эмигрантами записывали на радио «Свобода» в середине 60-х годов. Часть этих записей затем выпускали в эфир. Познакомиться с архивом в полном формате стало возможно несколько лет назад.